Я смотрю переводы видео с канала InfoWars, и в них о современных леволиберальных движениях говорят как о продолжении марксизма. Что об этом думаете? Спасибо.
Ну, знаете, это как раз тема правых, которые пытаются представить леволибералов как продолжение марксизма. Но технически это так и есть, в том смысле, что это все люди, которые начинали как марксисты, а потом от марксизма перешли вот к этим леволиберальным идеям политики идентичности и так далее. Тот же Тони Гидденс и прочие. Но, ну как сказать, понимаете, они где-то, да и та же Шанталь Муф и Эрнесто Лаклау, которые тоже вот были первыми, так сказать, вот, кто развернул дискуссию в сторону леволиберальной политики идентичности, они все выросли из марксистского прошлого, да, но они одновременно и довольно быстро заняли принципиально антимарксистскую позицию, да, то есть нужно судить не по тому, откуда они вышли, а по тому, куда они пришли и куда они направились. А тут как раз вопросов нет. Они четко поставили перед собой задачу, они решили эту задачу, а именно подавить марксистскую традицию в левом движении. И именно это предопределило, ну, на политическом, конечно, уровне, то жалкое состояние, в котором левые сейчас находятся.
Да.
По поводу политики идентичности. Политика идентичности, это все начинается как раз с Гидденса и Шанталь Муф и Эрнеста Лаклау. Идея очень простая, что вот Маркс и другие социалисты, они защищали интересы трудящегося класса и в более узком смысле рабочего класса. А это все вчерашний день, и вообще надо сказать, что рабочий класс тоже, вот, он же не так хорош, он вот в рабочем классе там, могут, рабочие могут там, своих жен или дочерей дискриминировать, или наоборот, рабочие могут быть расистами и уж точно гомофобы. А, значит, надо все разделить на большое количество меньшинств и защищать интересы каждого меньшинства, которое свою идентичность, свою, наоборот, утверждает. Да, каждый. Тут проблема в чем? Тут очень важный момент. Дело не только в том, что нужно защищать интересы меньшинств, а в том, что эти меньшинства параллельно конструируются. То есть они создаются некой идентичности, потом под эту идентичность создается политика. То есть, скажем, появляется новая идентичность, например, толстяки. И, соответственно, дальше уже говорится, что есть некий коллективный субъект толстяки, и под них уже делается новая политика, потому что говорят, что толстяков дискриминируют, потому что, вот смотрите, показывают всюду худых моделей, а толстяков дискриминируют, толстяков неприятно и обидно, значит, должны принять законы, запрещающие изображать худых женщин в, допустим, в рекламе. И чтобы в рекламе показывали только толстых женщин. После чего, наоборот, через какое-то время начинают обижаться худые, и говорят, что обижают худых. И, кстати, вот очень интересная вещь, еще лет уже 10 назад, или 15 назад кто-то взял интервью у великого дракона Ку-клукс-клана в США, который говорит, ну а что такое Ку-клукс-клан? Это такое общество, которое в рамках политики идентичности защищает интересы белых гетеросексуальных мужчин от засилия негров и так далее. Да? То есть вы можете эту же политику повернуть обратно. Вы говорите, что дискриминируют негров. Через какое-то время приходит Ку-клукс-клан и говорит, видите, вот приняли 56 законов в защиту негров и ни одного закона в защиту белых мужчин. Теперь будем принимать в защиту белых мужчин законы. И это тупик, потому что, ну хорошо, потом будем принимать в защиту белых мужчин, тогда обидятся, там, я не знаю, китайцы. Примут законы в защиту китайцев, выяснится, что вьетнамцев не учли и так далее. Это бесконечность. Да, что это? Что? Допустим, я мудак. Кто защитит мою идентичность? Ну, вот это абсолютно точно, да? Нет, ну почему? Вы можете создать общество мудаков и требовать, чтобы ваши интересы защищались, да? Только для этого вам придется идентичность мудака тоже, так сказать, как-то сформулировать, да?
Критерии.
Да, критерии и принципы, да? И главного мудака выбрать обязательно, да? Это абсолютно принципиально, потому что вся политика идентичности построена на то, что должен быть кто-то, кто говорит от имени данного сообщества. Причем он может абсолютно игнорировать реальный интерес сообщества. Потому что классическая история, вот, как я много раз повторял, когда во Франции проводили закон о однополых браках. Вся Франция ругалась, грызлась вообще на демонстрации за однополые браки, против однополых браков. А потом, наконец, закон приняли. И что? И Ну, по-моему, несколько пар поженились. Да, все, так на всю Францию там, сначала там две или три пары, сейчас, наверное, полтора-два десятка. Ну, может быть, сотни уже набралось. Я не знаю, не слежу за данными. Ну, в общем, ничтожное количество. Выяснилось, что почти никто из однополых пар не был заинтересован в этом законе. Но в нем было заинтересовано гей-лобби. Но гей-лобби не интересовалось интересами геев. Вот в чем проблема-то. Поэтому, когда у нас говорят про, допустим, гей-лобби, забывают одну вещь, что гей-лобби заинтересовано в нарастании гомофобии. Одна из главных задач гей-лобби — создать как можно больше поводов для гомофобии, чтобы с ней потом бороться, чтобы поэтому, опять-таки, давали там деньги, возможности и так далее. Поэтому главным источником гомофобии является как раз работа гей-лобби на данный момент. Потому что старая традиционная гомофобия 19 века, это все давно уже ушло в прошлое, об этом забыли уже давно все, понимаете? Там, ну что, когда... Там человек боялся признаться, что он гей. Ну, не, ну, в определенных средах это и сейчас есть. Но это бытовая гомофобия, там, как бытовой антисемитизм, бытовой расизм. Да? На уровне государства в Европе этого нет уже там, лет 80, как где, или там, в Штатах. Да? А все остальное — это уже политика. Причем политика, не имеющая никакого отношения к интересам конкретно геев.